Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 2 января отмечается День научной фантастики. Эта дата появилась благодаря таким выдающимся писателям, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Беляев, Ефремов, Булычев, братья Стругацкие, конечно же, и многим-многим-многим другим. Причем предположения этой фантастики в некоторых произведениях стали нашей реальностью. Сегодняшняя реальность действительно стала такой, что чтение это еще один такой аспект современной реальности. Чтение перестало быть массовым хобби, но так как произведения писателей-фантастов экранизируются, в общем-то, многие знакомятся с этими самыми произведениями именно через большой экран. Ну, либо, я не знаю, через сериалы. В общем, научная фантастика живет и процветает. Сегодня мы хотим поговорить о научной фантастике, о ее влиянии на прогресс человечества в целом. В гостях у нас писатель-фантаст Александр Бачило. Александр Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте, с Новым годом.
Да, кстати, с Новым годом, 2 января, но мы не устаем поздравлять наших слушателей друг друга. Итак, самое время, сейчас праздники, может быть, время много свободного, может быть, кто-то как раз-таки и с книгой проведет, и, может быть, даже я проведу с книгой после нашей сегодняшней беседы. Вот это важно, важный момент. Давайте начнем с истоков, как мы все любим на нашем радио. Ну, как мы? Я опять о себе во множественном числе. В общем, когда появилось такое явление, как научная фантастика? Или понятно, что когда оно появилось, да, не все сразу поняли, что есть что, но потом, по прошествии лет. Жюль Верн, кто основоположник? Вот кого считать таким отцом, основателем?
Дискуссия о том, когда появилась научная фантастика, она идет уже не первый десяток лет. И многие теоретики и критики вообще говорят, что а чем, собственно, вам Библия не научная фантастика? А чем, собственно, вам там есть или там Евангелие? Там есть мощная философия. Философия — это наука. И, собственно говоря, наш Спаситель что сделал? Он взял прикладную философию, внедрил в сознание людей. И все его проповеди показали, что можно жить совершенно по-другому. И он на самом деле очень мощный публицист, очень мощный автор. Его последователи написали огромное количество произведений. Все, что мы знаем об апокалипсисе, скажите мне, что это не постапокалипсис сегодняшних дней. Точно такого же жанра произведения и очень оказавшее огромное впечатление на всех.
При этом остросоциальное.
Остросоциальное, да. И там масса параллелей, которые люди находили в этом и находят до сих пор. Так что говорить, когда возник жанр научной фантастики, совершенно бесполезно, я считаю. Но можно назвать много разных авторов, которые потом его придерживались. И в средние века, и потом уже, когда новое время литературу сделало популярной в больших массах людей, тогда действительно, вот скажем, Жюль Верн, он свою фантазию поставил на службу литературе. Он писал очень много, издавал в журналах просто. У него брали за каждую строчку им написанную, публиковали просто в журнале. И его фантазии стали настолько популярны в народе, что с тех пор он считается классиком литературы вообще и научной фантастики в частности. Хотя надо сказать, что научность в его фантастике весьма относительна. Если мы возьмем путешествие там из пушки на Луну, то она вызывает очень много улыбок сейчас при чтении современным человеком.
Хотя, по-моему, уже разрабатывалась технология, я не знаю, сейчас свернут, не свернут этот проект, космический лифт или что-то подобное.
Космический лифт, да, но это немножечко как бы не Жюль Верновская тема.
Ну, понятно, что это не пушка, но это вот что-то из этой серии, мне кажется.
Вообще любой полет в космос, естественно, должен вспоминать Жюль Верна как отца. Но он первым выдумал, что людей можно послать с помощью артиллерийского снаряда куда-то там за пределы земной атмосферы.
А как же барон Мюнхгаузен?
Барон Мюнхгаузен...
Был позже?
Да, барон Мюнхгаузен без скафандра летал, поэтому трудно сказать, что это научная фантастика.
Но он и летал в пределах атмосферы все-таки, там не такие дальние.
На Луну летал, да. Ну тогда просто никто не знал, что...
точно, было же, да.
Что на Луне атмосферы нет, и поэтому он легко туда добирался. Вот. А у Жюль Верна тоже, наступает невесомость в этом самом снаряде только в тот момент, когда притяжение Земли и Луны уравновешивается. И вот несколько часов они там испытывают невесомость. То есть о физике он, в общем, имел достаточно приблизительное представление. Вот. Ясно, что снаряд за пределы атмосферы послать можно, и сейчас даже есть такие, как бы, еще во время Второй мировой войны использовались пушки, которые могли там по баллистической траектории выпускать снаряды за пределы атмосферы, и они летели очень далеко. Но вот послать людей в этом снаряде совершенно невозможно, потому что ускорение при старте раздавит любого человека там, и никакими пружинами и амортизаторами его не спасешь.
А что вообще из фантазии Жюль Верна в итоге воплотилось в жизнь? Вот так, чтобы не притянут, а близко прямо к истине.
Близко к истине у него Наутилус, естественно. Угу. То есть то, что он, принципы, которые он расписал в этом своем романе, они довольно близки к построению подводных судов, и с тех пор достаточно адекватно были воспроизведены конструкторами. И в этом большая заслуга, конечно, Жюль Верна. Вот. В «Роборе завоевателе», по-моему, у него там вертолет был впервые изобретен. То есть у него был корабль с огромным количеством винтов несущих, которые позволяли ему там неделями зависать в воздухе. И это тоже наверняка подталкивало воображение Сикорского там и других изобретателей, автожиров и вертолетов. Вот. Но кроме Жюль Верна были еще другие люди, которые другим способом научную фантастику создавали. Уэллс, например. Он не изобретал каких-то особых устройств, хотя новейший ускоритель — это его изобретение. Когда человек становится вдруг в 1000 раз быстрее самого себя, для него весь мир кажется замершим неподвижно, а вот я хожу и могу там кого угодно за нос тронуть там, и сделать все, что угодно, и это займет 1 секунду в мире людей, а у меня это будет несколько часов. Это тоже очень интересная такая чисто научная проблема была представлена, и в свое время Север Ганцевский, советский автор, фантаст, написал «Шаги в неизвестное», используя как бы тот же самый прием, но развив его и написав очень много новых как бы приключений и философского осмысления того, что происходит. Так что вот он дал толчок. Не говоря уже там о его романе «Война миров», который просто бессмертием своим обеспечил многих авторов материалом для создания и книг, и сценариев, и пришельцы, пришедшие на Землю и завоевавшие ее, с тех пор стали вообще общим местом. Оказался бездонный кладезь сюжетов.
И при этом это произведение как бы вне времени. То есть оно не устаревает?
Оно совершенно не устаревает, и это мы видим хотя бы по кинематографу современному, потому что кем бы мы ни назвали этих марсиан, они все равно делают одно и то же. Они прилетают, завоевывают Землю, подавляют наши вооруженные силы и начинают господствовать над нами. И мы дальше живем под пятой. Уэллс придумал, конечно, идеальный способ избавиться от них. Прием, который называется в литературе «Бог из машины». То есть марсиане не учли одного, что земные бактерии в них тут же проникнут и начнут разлагать их плоть и в конце концов убьют. У себя на Марсе они давно покончили со всеми бактериями, поэтому забыли о том, что это опасно. Вот. А если бы у них были прививки, то они бы благополучно нас подавили и жили бы, и мы бы под их пятой продолжали существовать и сейчас.
Да, и еще один вариант популярный апокалипсиса — это восстание машин, это уже существование под пятой как раз-таки роботов. Кто здесь проложил дорогу? Азимов?
Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники. Он как бы заранее знал, что восстание роботов — это очень опасно. И поэтому придумал такую фишку. Люди, создавая роботов, сразу закладывают в них три закона робототехники, которые гласят, например, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот имеет право заботиться о своей собственной безопасности, только если это не угрожает другому человеку. И вот такие законы на самом деле сам же Азимов придумал массу коллизий, которые показывают, как эти законы входят в противоречие с обычной человеческой практикой. И когда ситуация входит вот в такой клинч возможностей, возникают очень интересные сюжеты. Поэтому цикл о роботах Азимова очень популярен. С тех пор, естественно, очень многие авторы и писатели, и кинематографисты используют этот мотив и делают новый там апокалипсис с помощью роботов. Естественно, все терминаторы, все... Есть еще ряд очень интересных, на самом деле, таких описывающих бунт машин, начиная там от нашего Булычева и кончая...
А у Булычева тоже был бунт машин?
У Булычева, да, был какой-то... Сейчас я с разбегу не вспомню, но... Нет, ну, во-первых, да, «Остров ржавого лейтенанта», где роботы создали собственную цивилизацию, и эта цивилизация достаточно безжалостная по отношению к людям. Очень много, на самом деле, таких произведений, но все они вырастают из Азимова, и в этом его огромная заслуга.
Александр Геннадьевич, когда и кто... Ну, сейчас мы абстрагируемся от Библии, мы начинали с нее. Когда и кто из фантастов стал пронизывать свои произведения именно вот острой социалкой, какие-то вот отсылки к нашей жизни на Земле, но именно через фантастику?
Ну вот смотрите, например... Данте, написав свой бессмертный этот самый...
Свой бессмертный этот самый, да.
Свой бессмертный труд. В дантовском аду происходит, собственно говоря, совершенно знакомая нам социальная фантастика. Человек попадает в ад, который является местом наказания тех людей, которые во время Данте в человеческом мире совершили те или иные грехи. Он подробно расписывает, какие личные, социальные и политические грехи они совершили при жизни и куда они после этого попали в ад. И с помощью своего Вергилия, значит, путешествует по этим местам и смотрит, кого из них там... жарят, кого из них варят в кипящем масле,
кого хлещут,
кого студят. Вот. И это на самом деле, во-первых, это социальная сатира, которая после, через 100 лет, скажем, после Данте, конечно, стало непонятно, о каких там политиках он говорит, но принцип-то остался совершенно бессмертным. Мы понимаем, что если ты грешил при жизни, вот таким примерно образом, то вот после твоей смерти ты примерно попадешь вот в такое вот место, и там получишь так, что тебе мало не покажется. И это работает до сих пор. Мы Данте читаем, смотрим и пишем, опять же, по его мотивам свои произведения. Даже у меня есть такой рассказ, который называется «Впереди вечность». О том, как человек после смерти попадает естественным образом в ад и получает наказание, ну, скажем, за любовь к женщинам. Но дело в том, что при жизни он был очень стеснительный, и он никогда так ни с одной женщиной ни до чего и не дошел в своих отношениях. Но оказывается, по учению Христа, опять же, что это не важно, помыслы или деяния. За помыслы его точно так же, значит, определяют, и он понимает, что сейчас ему грозит какое-то наказание.
И возвращается на землю.
И он не возвращается на землю, но он не знает, что ему угрожает. Он думает, какие-то пытки, ладно, там пытки выдержу, тем более, что он видит людей там в аду, которые выдерживают пытки, как ходят на работу. Просто вот с 8 до 5 у них пытки, а потом по барам, по девкам, по чему угодно. Он думает, ну так, можно жить, наверное. Вот. А потом оказывается, что нет, что вот для него как раз придумана вечная и бесконечная пытка. И он случайно попадает в тот бункер, в котором должна быть пытка для него, и видит бесконечное море женщин, совершенно обнаженных. И он понимает, что сейчас они будут с ним делать вечно и бесконечно то, о чем он всю жизнь мечтал, но так и не добрался. И теперь он уже не сможет отсюда вырваться никогда, потому что это превратилось в пытку. Вот такой, значит...
Интересный подход, да.
Интересный, может быть.
Но, тем не менее, вернемся уже ближе к годам, которые не так далеко от нас. Рэй Брэдбери, может быть, Джордж Оруэлл в какой-то степени. Вот эти утопичные произведения, там же явно содержится такое зерно, я не знаю, даже, возможно, какой-то критики, может быть, или предостережения.
Оруэлл, конечно, критик очень мощный, но очень действует, на мой взгляд, слишком прямо. Это такая мощная социальная сатира, которая многих впечатлила в свое время, но со временем, вот мне кажется, что она сейчас блекнет как-то. Уж очень там все прямо написано. Вот Брэдбери в этом смысле гораздо более тонкий литератор, и он прежде всего писатель, очень талантливый. И у него, скажем, в марсианском цикле он представляет марсианскую цивилизацию, а мы понимаем, что это как бы часть нашей же цивилизации, но та, о которой мы, может быть, не всегда думаем. И столкновение цивилизации землян и цивилизации марсиан, вот это прежде всего интересно. При этом он делает еще некоторые как бы предположения о том, что на Земле, естественно, уже прошла атомная война, и у него есть мощнейшее произведение «Будет ласковый дождь», в котором вообще нет ни одного человека. А есть «Умный дом» кибернетический, который...
Ой, это то, что сейчас нас с вами окружает практически.
Да, практически. Он просто гениально совершенно реальностью предсказал. Угу. Дом, «Умный дом», который сейчас, в общем говоря, вообще внедряется. Он подает блинчики с утра, там, звенит будильником, варит кофе, подает там... машину к подъезду, тапочки тебе, все что угодно. Но беда одна, людей-то нет. И потом уже под конец рассказа мы видим, что от людей остались только тени на стене. После того, как бабахнуло где-то рядом, ни одного человека не осталось. Они все умерли. А дом живет, и он продолжает обеспечивать жизнь как бы своих хозяев, но хозяев-то уже и нет. Это очень пронзительное произведение, без единого действующего лица. Вот поди, так напиши. Угу.
Александр Геннадьевич, когда появилось понятие такое, как киберпанк? Или точнее даже, когда стали вот в таком стиле писать, может быть, понятие уже подвезли позже, как говорится?
Ну, я не знаю, по-моему, это более современное явление, и оно уже стало в нашу постперестроечную пору появляться. И наши киберпанковцы — это там Владимир Васильев, может быть, Сергей Лукьяненко в каком-то отношении. Но вот сейчас, по-моему, они тоже отошли уже от этого, потому что есть большая литература, которую интереснее делать, чем преследовать какие-то жанровые особенности. Есть совершенно жанровые струи, которых придерживаются авторы, ну, я бы так сказал, третьего порядка. Это попаданцы, это РПГ, знаете, что такое? Это вот игры такие,
РПГ, которые... РПГ знаем, что такое. Вот что такое попаданцы? Хотелось попаданцы, бы подробнее для слушателей, в первую очередь.
Я думаю, наверняка все слушатели смотрели фильм «Мы из будущего». Это когда люди из нашего современного мира попадают в некое прошлое или в некий описываемый вообще мир. А у Гаррисона, например, это вообще мир фэнтези, где почти первобытные какие-то племена, у них какие-то ездовые животные, которые нам непривычны. И вот попадает современный человек туда, и ему приходится там устроиться. Хорошо, что у его героя есть мощная харизма и мощные кулаки. Он, естественно, становится там, в общем, правителем и каким-то там принцем. Он внедряет то, что может внедрить. То есть он знает, как устроена паровая машина примерно. Поэтому он может рассказать, как ее сделать. И они делают что-то такое. И его племя опережает другие по развитию. Это позволяет ему захватить какие-то там пространства, установить достаточно справедливое правление, как он думает, и, в общем, некий хэппи-энд произвести.
А в фильме «Мы из будущего» разве они что-то там и изобретали или что-то внедряли?
Фильм «Мы из будущего» достаточно уже современный. Как бы все эти битвы попаданцев успели первая волна отгреметь. И поэтому... Там и создатели уже понимали, что мало чего они смогут изобрести, и что эти пацаны могут сказать. Там, как устроен автомат Калашникова, они уже на пальцах не объяснят никому.
Все в смартфонах. Все
насчет смартфонов тоже они ничего не могут. Никаких технологий, собственно, не может современный человек, обыватель, передать туда. Он должен быть специалистом хоть в какой-то области в наше время для того, чтобы что-то туда внедрить. И в этом смысле тоже это хорошая сатира, что ничего-то мы и не знаем, ребята, с вами. И когда мы попадем в прошлый мир, да еще в военное время, угу, то мало чего из нас.
Не факт, что у тебя, да, будет, да, то и преимущество.
Но другое дело, что проверяется характер. Там самое главное дело в морали. И вот характер у тебя, если ты действительно станешь бойцом Великой Отечественной войны, и станешь родину защищать, то вот это и есть главное, а не то, что ты там успел пройти по курсу физики у себя в школе.
Угу. Вы писали сценарий для кино?
Да, конечно.
А, например?
Есть два фантастических сериала, раз уж мы сегодня говорим о фантастике, о других проектах, угу, не станем. Есть два фантастических сериала, которые я писал вместе со своим напарником и соавтором Игорем Ткаченко, и с Катериной Бачило, которая супруга моя, она тоже писатель-фантаст. Мы написали, значит, сериал «Башня». Он прошел...
Мне хотелось добавить по Стивену Кингу, но...
Нет, не по Стивену Кингу, по самим себе это было написано раньше, чем появилась «Темная башня». Да. Вот. поскольку «Темной башни» тогда не было, то мы, ничтоже сумняшися, назвали свой сериал «Башня».
А там тоже эпопея такая?
Нет, это там 16 серий всего, в этом самом сериале, и ситуация очень компактная, герметичная. То есть люди совершенно разные, необъяснимым образом, в одной из высоток Москвы, таких новых высоток, скажем, там где-то,
этажей
только что построенных. Этажей много,
40.
Да, но они оказываются запертыми на двух этажах. Это
давайте вот здесь интригу повесим, продолжим как раз-таки вот с этого момента. Люди заперты в башне на двух этажах. Сейчас небольшая пауза у нас, напоминаю, в день научной фантастики. 2 января у нас в гостях писатель-фантаст Александр Бачило.